говорит Радио Свобода. Крымчане жалуются правозащитникам, что их заставляют идти на выборы в Госдуму под угрозой увольнения. «Единая Россия» использовала в предвыборной агитации иллюстрации, украденные у шведского художника. Что такое мафиозное государство и чем близки нынешние венгерские и российские режимы? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 13 сентября. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Остается 4 дня до назначенных на 18 сентября выборов в Государственную Думу России. И именно выборы и предвыборная кампания будут главной темой нашей сегодняшней программы. Подготовка к выборам идет во всех регионах Российской Федерации. Готовится к голосованию и в аннексированном России Крыму, правда, довольно специфическим образом. Там выборы становятся, по известному выражению, добровольно-принудительными. Крымчане жалуются правозащитникам, что их заставляют идти на выборы под угрозой увольнения и снижения зарплат. Подробнее об этом наш корреспондент Елена Поляковская.
О том, что в Крыму работников государственных предприятий принуждают голосовать на предстоящих 18 сентября выборах в Государственную Думу, сообщили правозащитники. Именно к ним поступили жалобы из нескольких городов полуострова. Подробности Радио Свобода сообщила руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
Несколько обращений нам поступили в крымскую правозащитную группу. Они следующего содержания, примерно все одинаковые из разных городов. То, что руководство бюджетных предприятий вызывает сотрудников и обязывает их явиться на выборы под угрозой того, что в случае неявки они должны будут писать объяснительную на имя руководителя и объяснять, почему они не явились. Ну, если вдруг человек ссылается на Конституцию Российской Федерации в плане того, что выборы это добровольно, то их также запугивают тем, что если вы не выполняете в кавычках свой гражданский долг, то тогда будет ставиться вопрос о вашей пригодности, непригодности. Ну, то есть таким образом запугивание, да, рабочим местом, да, и работой человека для того, чтобы он явился на избирательный участок.
О каком количестве обращений идет речь?
Мы не можем говорить о том, что это такая полномасштабная волна на сегодняшний день. То есть мы минимум знаем о 4 предприятиях в 4 разных городах. Поэтому сказать о точном количестве, насколько это массово, трудно сказать. То есть вполне возможно, что такая практика может распространяться и на другие предприятия, и тогда это значительные цифры. Но на сегодняшний день то, чем мы располагаем, это вот 4 конкретных предприятия.
Это большие организации?
Одно из них – это учебное заведение, то есть это в основном речь идет о преподавательском составе, это около там 150, может быть, сотрудников приблизительно.
Как руководство государственных предприятий собирается контролировать процесс? Человек ведь может прийти на участок и, например, испортить бюллетень или унести его с собой.
Трудно мне сказать, будут ли это контролировать, поскольку то, о чем нам люди сообщали, им не говорили, за кого конкретно там голосовать или что это надо подтвердить. Просто вопрос шел о том, что явиться непосредственно на избирательный участок. То есть непосредственно сама явка важна. Возможно, их будут сопровождать сотрудники предприятия и отмечать по журналу. Возможно, нет. То есть какую форму контроля выберут, я пока не знаю. Этот вопрос при разговоре с руководством не ставился. За кого голосовать и как голосовать. Ставился вопрос только о непосредственной явке.
С такой формой административного давления люди в Крыму раньше не сталкивались разве? Или почему они жалуются?
Некоторые жалуются в связи с тем, что это такая форма именно использования административного ресурса, который их возмущает, потому что многие люди не желают идти на выборы по разным причинам. Вторая, да, часть тех людей, которые не сталкивались раньше с такой формой принуждения, и они в том числе просят у нас консультацию, как вести себя в этой ситуации, как можно себя защитить, если вот они не хотят идти на выборы.
До выборов осталось еще несколько дней. А когда вот начали поступать обращения о том, что людей заставляют идти на эти выборы?
Мы первые сообщения получили на прошлой неделе, то есть получается примерно за 2 недели до непосредственного дня выборов.
Говорила руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Работа правозащитников осложняется тем, что обратившиеся к ним жители Крыма боятся потерять работу и не готовы обращаться с официальными жалобами. Об этом рассказала Радио Свобода координатор общественного движения «Крым СОС» Тамила Ташева.
Ну, вот среди, по крайней мере, наших людей, которые обращались к нам непосредственно, то ни один из людей он не готов публично об этом говорить, да, потому что это связано с репрессиями, которые могут начаться на территории Крыма против этих людей. Поэтому, да, сигналы есть об этом неоднократно говорят правозащитные и другие организации. У нас такие обращения есть. но документально как-то это подтвердить мы, к сожалению, не можем.
Вы сталкивались раньше с подобными жалобами в Крыму?
Такие обращения в общественные организации правозащитные поступали как в 2014 году, когда были выборы местной власти, да, на территории Крыма. То же самое сейчас. В первую очередь жалуются государственные служащие, жалуются работники бюджетной сферы, то есть это врачи, это учителя, что их заставляет администрация этих заведений идти принудительно на выборы.
Основная угроза – это увольнение?
Это угрозы увольнения, это угрозы более тщательного наблюдения за работой. К примеру, то же самое происходило не только в 2014 году, а когда проходят какие-то массовые мероприятия, на которых необходимо показать какую-то явку, к примеру, в крымско-татарском празднике Хадырлез, да, который был весной, в мае этого года, да, 2016 года. Было абсолютно то же самое. Работников бюджетной сферы, а конкретно больниц и особенно учителей, как высших учебных заведений, так особенно учителей среднего образования, да, которые это выставляют, их заставляли выходить на такие мероприятия. Поэтому, конечно же, сказать, что там после того, как человек не вышел, к примеру, на эту акцию или празднование, да, и человека уволили, мы не можем. Однако, что будет следовать сейчас, после того, как человек не придет на выборы, да, это больше похоже на акцию устрашения, попытка повысить явку во время выборов.
Меджлис крымских татар осудил выборы 18 сентября и призвал соотечественников не идти на голосование. Но очень многие люди продолжают работать в бюджетной сфере, и если на них окажут давление, возможно, они пойдут голосовать. Как говорят правозащитники, крымские власти смогут использовать это в своих целях. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 сентября. Его ведет Ярослав Шимов. Краснодарский детский хирург Яна Антонова уволена из городской поликлиники номер 9 из-за того, что отказалась работать 18 сентября и планировала свой выходной день провести в качестве наблюдателя на выборах в Госдуму. По словам Антоновой, сначала ей согласовали выходной, но позднее главврач больницы Светлана Кочубей сообщила, что хирургу необходимо выйти на работу, якобы из-за повышенной террористической угрозы в день выборов. Антонова отказалась работать в воскресенье, и тогда ей предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Женщина проработала в поликлинике 6 лет. Примерно столько же времени она занимается общественной деятельностью. Является членом общественного совета юбилейного района Краснодарского края, присутствует в качестве наблюдателя на выборах. «Возможность быть наблюдателем в день общенациональных выборов очень дорога для меня, поэтому работать в свой выходной день я отказалась», написала Яна Антонова на своей странице в Фейсбуке в открытом письме губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В письме она изложила ситуацию с увольнением и попросила чиновника разобраться и поспособствовать ее восстановлению на работе. Эколог и кандидат в депутаты от партии «Яблоко» Евгений Витишко, наблюдателем от которого и планировала быть Яна Антонова, назвал ее увольнение беспрецедентным случаем. В детской поликлинике номер 9, где работала хирург, «Радио Свобода» не смогли предоставить оперативный комментарий. В интервью моей коллеге Наталье Джанпаладовой Яна Антонова рассказала, что это не первая конфликтная ситуация в поликлинике из-за ее гражданской позиции.
Я давно занимаюсь наблюдением выборов. Вот когда-то несколько лет назад я была членом партии «Яблоко». Зная, что 18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу, я заранее попросила 19-е в счет отпуска, как выходной день. Приказ был подписан, я была спокойна. Но в минувший понедельник, 5 сентября, совершенно неожиданно для меня, она меня вызвала и сказала, что я должна работать не только 17-го в субботу, так как день здоровья в поликлинике, и 19-го, так как нужно осматривать школьников в школе, профилактический осмотр, но и 18 сентября, потому что существует приказ Управления здравоохранения города Краснодара о том, что в целях предотвращения последствий террористической угрозы, которая якобы существует, нужно усилить работу поликлиник, и детские хирурги, я детский хирург, должны выйти на работу 18-го. А работать 17-го и 19-го я согласилась, соответствующий приказ был подписан, а приказе, где мне приказывали выйти на работу в 18, я написала, что я с этим не согласна. Ну, на меня было оказано давление, было сказано, что или я выхожу работать 18-го в день выборов, или мне нужно написать заявление об увольнении. Ну, разговор был довольно-таки бурный. Кончилось в конце концов, что я написала это заявление, я указала в нем, что оно написано, потому что я не согласна выйти на работу в день общенациональных выборов. Я планировала ехать в город Туапсе, который тоже находится у нас здесь, в Краснодарском крае, и быть наблюдателем на выборах от кандидата в Госдуму Евгения Геннадьевича Витишко.
Ну, то есть сейчас, получается, вы без работы, вы официально уволены, и юридически к этому нет никаких претензий?
А, да, как я понимаю, что юридически нет никаких претензий.
А что ваши коллеги говорили? Вы обсуждали эту ситуацию?
Многим кажется странным, что именно нужно работать 18-го. Люди не верят в существование террористической угрозы в Краснодаре.
Но были еще те, кто не согласился работать 18-го?
Есть люди, которые, участковые врачи, которые дежурят обычно по субботам и воскресеньям. Приказ этот почему-то коснулся вот из узких специалистов, таких как хирург, окулист, лор, почему-то коснулся только меня. Я не знаю почему.
Это первый случай, когда у вас возникли проблемы на работе из-за вашей гражданской позиции?
Нет, вы знаете, к сожалению, не первый. В 2012 году, незадолго до выборов президентских, главный врач также вызывала меня и предлагала мне взять отпуск и получить премию, чтобы отсутствовать в день выборов в Краснодаре. Вот просто меня это удивило очень, потому что очень странное предложение. Я должна была быть членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, но тогда я не смогла быть, потому что у меня заболел ребенок. Конечно, никакой премии или отпуск я не взяла. Дело в том, что я никогда не работаю по воскресеньям. Тогда вопрос о том, что я должна работать, не стоял. Просто меня просили не быть членом избирательной комиссии.
А как вы считаете, вот нынешняя ситуация, это именно к вам лично какие-то претензии были, и поэтому вас вынудили вот таким образом уйти? С чем это может быть связано?
Это вопрос скорее не ко мне, а к чиновникам управления здравоохранения города. На мой взгляд, конфликт как бы там базируется, потому что моя главный врач, она человек аполитичный. Ранее вопрос этот не стоял. Появился приказ, поэтому... Хотя, я думаю, они знают, что члены избирательных комиссий имеют право на день отпуска, день выбора. Никаких конфликтных ситуаций с чиновниками у меня по части выборов не было.
Помимо наблюдения на выборах, вы участвуете в каких-то общественных мероприятиях, митингах, акциях, в чем-то таком?
Я являюсь членом общественного совета юбилейного района города Краснодара. Именно как член общественного совета я встречалась с губернатором, с вице-губернатором. Должна сказать, что никаких конфликтных ситуаций именно на почве общественной деятельности. Мы там отстаивали от застройки наш Рождественский парк, Рождественскую набережную. У нас не было. Именно здесь мы встречаем полное понимание, в отличие от ситуации по выборам.
Но у вас есть предположение, почему именно ситуация с выборами стала предметом конфликта?
Возможно, связано с тем, что выдвигается наш мэр. Но опять же, я уверена, что он лично к этому не имеет, ну, совсем никакого отношения.
Какие у вас сейчас планы? Вы 18 числа все равно пойдете на выборы наблюдать?
Я буду членом избирательной комиссии 18 числа. Я надеюсь, что выборы в Краснодаре пройдут спокойно, благополучно. Я тоже буду голосовать. Вот, и надеюсь, что другие города тоже придут проголосовать.
А какие у вас планы вообще с работой? Насколько тяжело сейчас вам будет найти новое место?
Я буду искать работу, и, может быть, меня восстановят на моей работе. В любом случае, я думаю, что я найду работу, даже если меня не восстановят.
Яна, расскажите, пожалуйста, еще вот в целом о себе, как давно следите за какой-то политической жизнью, с чего все это началось?
Я тоже этим занимаюсь общественной деятельностью 6 лет. 3 года назад был создан общественный совет района. Это все началось для меня с того, что мы начали просить городские краевые власти построить новые детские сады в нашем районе. У нас большой спальный район, много детей, садики переукомплектованы, и поэтому вот сейчас строительство пристроек в садиках ведется. Так что тут можно сказать, что мы добились.
Но вы ожидали, что ваша гражданская позиция может привести к таким проблемам на работе и к увольнению?
Дельник, это была полная неожиданность. Хотя, конечно, я понимаю, что никто ни от чего в жизни нашей не застрахован. Но для меня, вот, когда я входила на работу, половину второго я не знала совершенно, что через час я буду писать заявление об увольнении.
Наталья Джанпаладова беседовала с детским хирургом Яной Антоновой, уволенной из Краснодарской поликлиники номер 9 из-за того, что хотела присутствовать на выборах в качестве наблюдателя. Продолжаем нашу программу. Менее чем за неделю до выборов в Госдуму России многие избиратели не только не определились с тем, за кого голосовать, но и не уверены в необходимости вообще принимать в них участие. Слишком уж велика вероятность того, что партия власти своего не упустит и сохранит или даже укрепит свое доминирование в высшем законодательном органе страны. Тем не менее, некоторые эксперты видят в нынешнем голосовании определенный политический смысл и считают, что выборы 18 сентября повлияют на будущее страны, пусть и совсем иным образом, чем это преподносят власти. О смысле сентябрьских выборов мы беседуем с политологом, главой аналитического департамента Центра политических технологий Татьяной Становой. Давайте начнем, если позволите, с вопроса, который может показаться абсурдным, но, учитывая нынешние политические реалии, может быть, таковым не является. А по вашему мнению, зачем властям вообще эти выборы? Почему они, с одной стороны, хотят все контролировать, это очевидно, но от самого механизма выборов отказываться не желают?
Я думаю, что при всех авторитарных трендах, которые за последние 3 года заметно усилились, сохраняются некие ограничители, которые мешают двигаться в сторону жесткой формы правления и полностью нивелировать демократические процедуры, по крайней мере, по форме. Мы знаем также, что многие жесткие режимы не отказываются от выборов как таковых. Гораздо проще сохранять, поддерживать легитимность за счет управляемых декоративных процедур, которые позволяют лишний раз поддерживать видимость высокого уровня доверия и, скажем, консолидировать население в той или иной степени вокруг власти. Я, кстати, думаю, что и вряд ли российское общество согласиться с таким решением. И, знаете, есть такой парадокс в социологии российской, когда россиян спрашивают о том, считаете ли вы нужным сохранять свободу слова? Да, конечно. Считаете ли вы нужным вводить цензуру? Да, конечно. Поэтому, с одной стороны, население понимает, что выборы могут быть фальсифицированы, что сам выбор сильно сокращен и практически нет альтернативы. Но, с другой стороны, выборы как институт, он признается важным.
Вот вы пишете в вашей недавней статье о предстоящих выборах как о смотринах путинской элиты и потенциального 4-го срока Путина. А почему эти смотрины должны протекать вот именно в такой форме? Потому что Дума ведь далеко не первое колесо в российской политической телеге.
Конечно, таких колес много, и это, скажем так, одна из форм отбора. Это вынужденный отбор. Если уж выборы проводить нужно, то можно по их результатам смотреть, выискивать некий новый кадровый потенциал. Я, наверное, не слишком внятно разделила две вещи. Смотрины в данном случае я имела в виду в двух смыслах. В первом случае речь идет о тестировании самой системы выборов и тех, кто проводит выборы. То есть это и управление внутренней политики, это ОНФ, партия власти, Медведев, это системные партии, системная оппозиция. Это все те вот институты, которые задействованы в проведения выборов. В данном случае результат – это вторично. Важно, как сработает вся вот эта система, насколько она окажется эффективной в условиях, как мы видим, снижающихся доходов населения, низкой нефти и множества самых разных рисков. Это один момент. Второй момент – это, конечно, кого изберут, потому что новая Дума, она будет отличаться тем, что в ней будет много людей, не имеющих богатого политического опыта, как людей в предыдущих Думах. Таких людей легче передвигать. Мы в новой Думе увидим бюджетников, врачей, учителей, космонавтов, спортсменов, тех, кто совершенно безболезненно вписывается в новую политическую реальность и не тянет за собой багаж собственного политического опыта, амбиций, желания построить что-то свое. Ну а дальше все зависит от развития политической ситуации, в какой степени власть воспользуется вот этим резервом.
Только что в воскресенье прошли парламентские выборы в Беларуси, и там Александр Лукашенко по их итогам допустил минимальное 2 депутата представительства оппозиции в парламенте. Как вы считаете, российские власти пойдут по примерно тому же пути или даже переплюнут ближайшего союзника по этой части?
Я допускаю, что в Кремле вполне могут рассматривать ситуацию как нормальную, что в Госдуму могут пройти 1, 2, 3 оппозиционера, умеренных оппозиционера. Я не думаю, что у кого-то от Парнас или кандидатов, которые идут от Ходорковского или кого-либо-то еще, такого рода, что у них есть шанс, я не думаю. Но оппозиционеры системные, скажем так, я думаю, что могут пройти.
А вот, допустим, Яблоко – это системная или не системная оппозиция в нынешних условиях?
Хороший вопрос. Яблоко очень сложная партия. В принципе, по неким формальным критериям, это все-таки системная оппозиция. Но есть фактор Явлинского. Явлинский понимает правила игры. Явлинский знает, что для того, чтобы достичь одной цели, ему надо выбрать более умеренную линию поведения. Но, с другой стороны, в Кремле знают, что с Явлинским нельзя на 100% договориться. Пока Яблоко остается в неком формате относительно удобном до власти, но этот формат может всегда измениться. Я бы сказала, что это такая многосоставная структура, подвижная. Это живая партия, это партия с большой историей, поэтому это системная оппозиция, которая может завтра быть за грани дозволенного с точки зрения Кремля.
Ну вот нынешняя политическая система в России, она, понятное дело, очень далека от классической парламентской республики, где депутаты реально утверждают правительство. Но, тем не менее, можно ли сказать, что по итогам выборов 18 сентября решится судьба правительства Дмитрия Медведева?
Это будет одним из факторов, который окажет влияние на его судьбу. Но это не будет основным фактором. Я думаю, что судьба Медведева зависит от решения вопроса президентских выборов. Будет ли досрочное голосование или нет, это будет решаться в зависимости от социально-экономической ситуации в стране. Я не стала бы исключать переноса выборов президента на 2017 год.
А с чем это может быть связано?
Это может быть связано с тем, что сейчас есть риск исчерпания суверенных фондов, бюджетный кризис, ситуация с пенсиями очень тяжелая. Надо принимать решения, которые являются социально болезненными. И принимать такие решения до выборов президента сложно, поэтому их надо принимать как можно скорее после президентских выборов. Поэтому есть идея, которая обсуждается, идея перенести выборы на 2017, чтобы как можно скорее начать реформы. Но не факт, что такое решение будет принято, потому что, как я понимаю, Путин не считает это лучшим решением. Что касается выборов в Госдуму, то если результат «Единой России» окажется относительно слабым, я бы сказала, ниже 45%, то это будет фактором ослабления Медведева, это будет фактором, который будет использовать его конкуренты для того, чтобы лоббировать отставку, смену правительства.
Вот, смотрите, вы упомянули как раз возможность слабого результата «Единой России». Последние опросы ВЦИОМа и ФОМа указывают, что рейтинг «Единой России» стремится вниз и сейчас составляет примерно 40% всего-навсего. Власти вообще, по вашему мнению, не переоценивают свою способность контролировать политические процессы в стране? И насколько далеко в России сейчас до так называемых, есть такое понятие, опрокидывающие выборы, когда вдруг, внезапно власть как бы кажется стабильной, а потом вдруг в ходе выборов выясняется, что стабильность эта была абсолютно бумажная?
Я не очень в это верю, честно говоря. Я вообще не связывала бы вероятность опрокидывания ситуации с выборами. Опрокидывание может быть и после выборов. Знаете, как тот состав Госдумы, который будет избран, он может опрокинуться после выборов. С одной стороны, кажется, что все лояльны, да, что полностью управляемо все. Но если мы представим, что происходит какой-то обвал рейтингов, сложная ситуация с бюджетом, протесты и так далее, представим какую-то очень сложную кризисную ситуацию, наверняка в Госдуме очень многие начнут пересматривать свои позиции и начинать выбирать какую-то альтернативную политическую тактику и переходить в оппозицию. Поэтому опрокидывание может быть и такое. Что касается нынешнего результата, насколько я понимаю, это можно проверить, по-моему, 40% речь идет от числа всех опрошенных.
Ну да.
То есть реально результат будет больше 50, там надо посмотреть цифры. Поэтому пока я не вижу ничего, что могло бы указывать на то, что окончательный итог «Единой России» от числа тех, кто пришел и проголосовал, окажется менее 45%. Хотя сейчас, как мы знаем, интрига вот этих выборов заключается в том, что есть достаточно большое число людей, которые либо не знают, пойдут ли они на выборы, либо не знают, за кого голосовать, и в итоге вот они могут сыграть какую-то роль. Посмотрим. И плюс одномандатники. Здесь у «Единой России» большие возможности компенсировать снижение результата по партийному списку.
Моей собеседницей была политолог, глава аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. С выборами в России связана и следующая наша тема, хотя главный герой этой истории не россиянин, а швед. 5 сентября шведский иллюстратор Нильс Петер Экваль открыл электронную почту, чтобы прочитать новое письмо от незнакомого адресата. «Здравствуйте. Скажите, вы продавали права на вашу иллюстрацию российской политической партии?» К письму была прикреплена фотография газеты под названием «Создадим будущее вместе». На первой полосе Нильс Петер увидел свою иллюстрацию, сделанную 3 года назад для Financial Times. Художник связался со своими знакомыми в России и выяснил, что картинку с его сайта, и не одну, а более 10, украла для своей предвыборной агитации партия «Единая Россия». Представитель партии признал кражу, но газета по-прежнему распространяется. Оказалось, что газета «Единая Россия» с картинкой авторства Экваля напечатана и распространяется в Новгороде. Жители города, обнаружившие газету в своих почтовых ящиках и получившие ее в качестве агитационного материала, сразу обратили внимание на странные для России детали изображения, например, двухэтажный автобус и левостороннее движение. После этой истории Нильс Петер Экваль всерьез заинтересовался российской политикой, начал читать книги Анны Политковской и сейчас пытается привлечь внимание западных СМИ к факту воровства своих работ российской партии власти. С Нильсом Петером Эквалем побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Как вы узнали, что кто-то в России украл вашу иллюстрацию?
Однажды вечером я увидел в своей электронной почте письмо от человека из России. Он предпочел не писать, как его зовут. Он спрашивал меня, продавал ли я свои иллюстрации крупной российской политической партии. Я был слегка шокирован. Этот человек послал мне фотографию, на которой было что-то вроде журнала. И я увидел, что на обложке моя иллюстрация. А еще там был большой логотип, который мне ни о чем не говорил, что-то вроде белого медведя, и над ним российский флаг. Я погуглил и выяснил, что это логотип крупнейшей политической партии в России «Единой России», которая использовала мою картинку, не сказав мне ничего или не спросив заранее моего разрешения на это.
Какой была ваша первая реакция? Вы знали до этого что-то о российской политике?
Очень немного. Нам очень интересно знать, что происходит в России. Люди в Скандинавии, в Швеции много об этом говорят, о том, что хорошо бы присоединиться к НАТО и так далее. По телевизору и в газетах есть новости о России, особенно о Путине. Но о политических партиях в России я практически ничего не знал. Сейчас, конечно, я уже знаю больше, чем раньше.
Когда и где эта иллюстрация была опубликована впервые?
Я сделал эту иллюстрацию в 2013 году для журнала Financial Times. Она была опубликована на обложке приложения к изданию, которое называется The Specialist. Это приложение, которое посвящено недвижимости, инфраструктуре и так далее.
Вам приходилось раньше делать иллюстрации для политиков или политических партий?
Нет, я стараюсь избегать всего, что связано с политикой. Я делал кое-что для шведской социал-демократической партии, но совсем немного. А так нет.
Представители «Единой России» как-то отреагировали на ваше заявление?
Да, шведское телевидение посвятило целую программу этой истории. Их российские корреспонденты связались с официальными лицами в Новгороде, с официальными представителями партии. Один из них подтвердил, что моя иллюстрация была использована. Он сказал, что речь идет об очень маленьком тираже почтовых открыток. Сейчас, когда уже выяснилось, что на самом деле тираж был гораздо больше, они так и не связались со мной напрямую.
У вас есть представление о том, каким тиражом была напечатана брошюра с вашей иллюстрацией?
Да, я получил кое-какую информацию от людей в городе. Оказалось, что этот журнал распространялся во всем Новгороде. Его тираж — 144 тысячи экземпляров. Это побольше, чем у почтовых открыток, да?
Они украли у вас всего один рисунок или несколько? Сколько всего ваших иллюстраций было позаимствовано «Единой России»?
Сначала я думал, что речь только об одной иллюстрации, но оказалось, что они использовали огромное число картинок. Они фактически разграбили весь каталог на моем сайте. Мало того, они обрезали иллюстрации, внесли в них свои изменения. Это действительно грубое нарушение авторских прав. Я к таким вещам отношусь очень чувствительно.
Раньше с вами случалось что-то подобное? Все ваши рисунки выложены на вашем сайте, раньше их кто-нибудь воровал?
Да, такое бывало, но это были или какие-то маленькие компании, или просто частные лица. Большие фирмы или организации хорошо знают, что за использование чужих иллюстраций лучше заплатить. Так что да, кражи случались, но в таких огромных масштабах это впервые. У меня есть друзья, с которыми такое происходило. Их иллюстрации воровали компании из Индии и Китая, например, для дизайна одежды. Это обычная практика, но чтобы большая политическая партия украла такое количество картинок, о таком я раньше никогда не слышал. Мои знакомые юристы обратились в шведскую ассоциацию иллюстраторов и графических дизайнеров, которая помогает художникам защищать свои права. Там тоже сказали, что раньше с таким не сталкивались.
Вы собираетесь заставить «Единую Россию» заплатить за использование ваших работ, подать на них в суд?
Я бы не хотел сейчас об этом много говорить. Я являюсь членом Совета Шведского центра иллюстраторов. Это дочерняя организация Ассоциации иллюстраторов и графических дизайнеров. Они специализируются на защите авторских прав и составляли множество таких исков. У них, в свою очередь, есть тесные связи с международными ассоциациями в этой области, юридическими фирмами, которые занимаются международной защитой авторских прав.
Они помогут вам составить и подать иск?
Думаю, да. Для меня одного это слишком большое дело. Я художник, я буду продолжать делать иллюстрации. Сейчас это дело в ведении Шведской ассоциации иллюстраторов. Не знаю, насколько оно далеко зайдет, я могу только наблюдать со стороны.
Как я понял из ваших слов, у вас есть друзья в России. Вам приходилось там бывать?
Нет, в России я не был. Но когда-то у меня там действительно было несколько друзей.
Знаете, жизнь в российских городах, особенно в провинциальных, таких как Новгород, очень сильно отличается от тех картинок, которые вы рисуете.
Да-да. Собственно, так и началась вся эта история. Этот журнал раздавали на каком-то российском форуме, и люди начали смеяться над ним. Им показалось очень смешным, что на иллюстрациях есть английские двухэтажные автобусы, шведские поезда. Это довольно смешные детали в том контексте, в котором эта иллюстрация была опубликована. Я думаю, так эта история и вышла на поверхность. Кто-то просто поискал аналог этой картинки через поиск изображений Google и нашел мой сайт.
И машины на вашей иллюстрации едут по левой стороне дороги.
Да, а еще очень смешно, что там ведь совсем нет людей. Эта иллюстрация была для издания о недвижимости и инфраструктуре, так что я не стал помещать на нее людей. Для такой политической партии, как «Единая Россия», это странно, хотя на одном российском форуме кто-то уже написал, что это как раз нормально для «Единой России», что в ее мире нет живых людей.
Еще они море убрали и ветряки.
Да-да, они много чего вырезали и обрезали иллюстрации, поэтому ветряков и не видно.
Вообще в России сейчас очень много разговоров об урбанизме, о городском дизайне. Вот в Москве мэр затеял масштабную реконструкцию, но многие жалуются, говорят, что все как не для людей сделано. Этот Роман Золин, кстати, довольно известен у себя в городе именно как специалист по урбанистике. Я нашел такое его высказывание 2-летней давности. «Чтобы быть успешным в Великом Новгороде, нужно учитывать мировые тренды». Получается, вы в тренде.
Да, это смешно, но вообще хорошо, что я не живу в России. Интересно, что было бы, если бы я был российским иллюстратором, у которого «Единая Россия» украла бы изображение. Я не знаю, как работают законы в России, как такие дела решаются у вас в стране. Мог бы я подать в суд там?
Когда речь идет о партии «Единой России» или о Владимире Путине, никто не может гарантировать, что закон будет работать так, как он должен работать.
Ясно. Я после этой истории решил прочитать пару книг о Путине. Он похож на Джей Ар Юинга из сериала «Даллас», американский сериал 80-х годов о жизни состоятельной техасской семьи. The New York Times называл Юинга алчным, расчетливым, аморальным и эгоцентричным героем. Юинг был засранцем, но его все любили. Мне кажется, Путин на него немного похож. Наши политики другие. Когда мы видим Путина с голым торсом, оседлавшего лошадь, или Путина, стреляющего из Калашникова, это напоминает какого-то героя комиксов, что ли. В Швеции такое сложно себе представить, здесь эти приемы абсолютно не работают. У меня теперь смешанные чувства по отношению к Путину. Я решил побольше о нем узнать, и сейчас читаю сразу две книги. Одну Анны Политковской, не помню ее название, и книгу Маши Гессен «Человек без лица». А что вы думаете о Путине? Он вроде бы очень популярен.
Это вы можете над ним смеяться, как над ковбоем из комиксов или персонажем старого сериала. Нам тут порой совсем не смешно, извините.
Нет, все в порядке, я понимаю, конечно. Я в последние дни много общаюсь с людьми из России, они все очень нервничают, просят не называть их имен и хотят сохранить анонимность. Один из них даже удалил свой почтовый ящик после переписки со мной. У меня сложилось ощущение, что общество в России движется в неправильном направлении, что цензуры стало больше, чем еще несколько лет назад.
А кто удалил свой почтовый ящик? Человек, который вам рассказал, что «Единая Россия» украла вашу иллюстрацию?
Да, это он или она, не знаю. В письме речь была от женского лица. Она написала, что предоставила мне всю информацию, которая у нее была, что на этом ее миссия выполнена, что когда-нибудь, может быть, мы еще спишемся, но сейчас она удаляет свой ящик. Может быть, это кто-то близкий к руководству партии. Несколько журналистов, с которыми я общался, говорили, сейчас мы не можем написать об этой истории, может быть, позже, но не сейчас. Мне вообще показалось, что все русские, с которыми я общался после этой истории, были немного напуганы.
Наверное, потому что выборы, в которых участвует «Единая Россия», состоятся уже через неделю.
«Единая Россия» их выиграет?
Наверняка.
Они наберут 60% или около того?
Да.
Это очень много. Вообще странно, у них наверняка огромный бюджет на агитацию. Им ведь было гораздо проще и в конечном счете дешевле нанять местного художника, который знает контекст, чем воровать чужие картинки.
Не уверен, пока им это вообще ничего не стоило, а выделенные на иллюстраторы деньги можно положить себе в карман.
Да, конечно, понимаю. Но вообще это странно, зачем так делать прямо накануне выборов? Ведь все очевидно. Если бы меня снова попросили сделать такие иллюстрации, у меня бы это заняло минимум полгода и стоило бы очень больших денег. К тому же они использовали мои иллюстрации очень странным образом. Это очень детализированные рисунки, предназначенные совсем для других целей. А они ими заполнили весь свой журнал. Сразу же видно, что все это где-то украдено от первой до последней картинки.
Марк Крутов беседовал со шведским художником-иллюстратором Нильсом Петером Эквалем. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Я научился тому, что когда у тебя есть шанс уничтожить соперника, ты не задумываешься, а делаешь это. Столь откровенно высказался в 2007 году Виктор Орбан, тогда еще не премьер-министр Венгрии, а лидер оппозиции, выступая на одном из совещаний. Под этими словами, скорее всего, подписался бы и Владимир Путин, и многие другие авторитарные лидеры, проявившие склонность именно к такой политике. Ее результат – всевластие самих этих лидеров и создание в управляемых ими странах того, что венгерский политолог, социолог и бывший политик Балинт Мадьяр называет «мафиозным государством». Книга Балинта Мадьяра «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства» наделала немало шума в Венгрии. Мало кто выступал против нынешних властей страны со столь обширными и научно обоснованными обвинениями. Работа Мадьяра была переведена на несколько языков. Русское издание, выпущенное издательством НЛО, автор на днях представил в Москве и Екатеринбурге. В интервью «Радио Свобода» Балинт Мадьяр объясняет, что такое мафиозное государство, почему оно возникло в Венгрии и России, и что это сулит обеим странам. Давайте начнем с определения. Вы описываете в своей книге феномен посткоммунистического мафиозного государства. Каковы его главные черты?
Обычно принято считать, что после крушения коммунистических режимов в бывшем советском блоке начался переход к либеральной демократии. Само собой, ситуация в разных странах этого обширного региона не одинакова. У стран, попавших в орбиту Евросоюза, больше шансов стать демократиями западного типа. Чем дальше на восток, тем меньше исторических предпосылок к успешной трансформации, а политические системы имеют все больше авторитарных черт. В некоторых случаях, о которых я и пишу, нужно признать горькую реальность. Нынешняя власть – это не переходная стадия между коммунистическим авторитаризмом и демократией, а новый тип авторитаризма, который никуда переходить и ни во что демократическое трансформироваться не собирается. Так, режим, который установился в Венгрии после 2010 года, отличается специфическими чертами. Концентрация политической власти и богатства в руках правящего клана происходит одновременно. Эти процессы идут рука об руку. Эти режимы не мотивированы идеологически, их фирменный знак именно концентрация власти и богатства. Другая черта такого режима – вытеснение прежней как политической, так и бизнес-элиты.
Кто их вытесняет и как?
Вот это очень важный вопрос. Кто главное действующее лицо? Это не правящая партия, в нашем случае Фидес. Она прошла свою трансформацию. Вначале это была обычная политическая партия переходного периода, позднее жестко централизованная партия, а потом она превратилась в вассальную партию. Это значит, что в партии устанавливаются отношения патрон-клиент между лидером партии и ее руководством, и между этим руководством и остальной партией. Но и это не все. После 2010 года происходит смещение центра принятия решений от формальных институтов к неформальным. Ни правящая партия принимает решения, ни правительство, ни парламент.
А ближний круг лидера?
Где-то так, но я это называю иначе, потому что здесь ситуация иная, нежели была с ближним кругом Сталина или других коммунистических вождей. В коммунистическом политбюро тоже были разные люди, и временами шла острая внутренняя борьба. Но вне зависимости от этого, чтобы обладать какой-то реальной властью, надо было быть членом политбюро, то есть входить в состав некоего формального института. Сейчас же возникает то, что я назвал политбюро, вспомнив популярный сериал 80-х годов «Спрут» об итальянской мафии. По-венгерски «Спрут Полип». Политбюро – это неформальная группа, сложившаяся вокруг большого босса. В ней есть люди, которые не обладают формальным статусом, не занимают государственных или партийных должностей. Это просто граждане, от которых зависит очень многое. Это определяет всю структуру мафиозного государства, представляющую собой систему отношений патрон-клиент. В совокупности получается нечто вроде клана, или, как я это называю, приемной политической семьи. Это своего рода огромная патриархальная семья, хотя ее члены не связаны или не всегда связаны между собой отношениями кровного родства. Такова наша нынешняя правящая элита. Почему я называю такой строй мафиозным государством? Потому что это нелегитимная структура. Если взять, допустим, монархии в регионе Персидского залива, то там тоже есть клановая структура элиты. Но там характер правления и его легитимность тесно связаны между собой, в то время как в Венгрии, России и других посткоммунистических автократиях между этими двумя понятиями есть разрыв. Саудовский принц занимает свое место в иерархии благодаря своему рождению и существующей государственно-политической традиции. Тут все вполне прозрачно. В мафиозном же государстве носитель легитимной политической власти тесно связан с обладателями нелегитимного, неформального влияния политического и экономического. Олигархи в такой системе перестают быть предпринимателями. Они носители видимого экономического влияния и невидимой политической власти. Здесь исчезает свойственное западной системе относительно четкое разделение политической и экономической сферы. Там отношения между ними формализованы, здесь же возникает то, что в культурологии и истории описывается термином «власть-собственность». Это означает, что в таком государстве нет власти без собственности и нет собственности без власти.
Но почему же именно Венгрия? Говоря о России или некоторых других странах бывшего СССР, можно сказать, что там почти не было парламентских демократических традиций. Можно найти еще массу аргументов, объясняющих, почему там сложились нынешние автократии. Но Венгрия, безусловно, европейская страна, член ЕС. Что произошло?
Вы абсолютно правы. Венгрия стала исключением в Евросоюзе. Это совершенно не было предопределено. Тут совпал ряд негативных факторов. Коррумпированность правительств либералов и социалистов, предшествовавших возвращению к власти Орбана, тотальная утрата доверия к социалистической партии после нескольких скандалов в прошлом десятилетии, крах либеральных партий, начавшийся после 2008 года экономический кризис. И, конечно, диспропорциональная избирательная система, согласно которой победившая на выборах партия получает при распределении мест в парламенте дополнительный бонус. В результате после выборов в 2010 году, когда партия Фидес набрала 53% голосов, она получила 67% мест в парламенте, и в руках Орбана и его сторонников оказалась неограниченная политическая власть. Это очень важно. В таких странах ЕС, как Румыния или Болгария, в политике тоже есть клановость и группы мафиозного типа, но там сохранилась конкурентность политической системы, не произошло монополизации власти как в Венгрии, России и большинстве постсоветских стран. Вернемся к тому, что такое мафиозное государство. Классическая мафия основана на власти «pater familias» – отца семейства, или, выражаясь языком мафии, крестного отца. Но в рамках общества мафия вынуждена противостоять институтам государства, иногда подкупать, коррумпировать чиновников, полицейских, судей, политиков, а иногда вести с ними борьбу. В мафиозном же государстве мафия берет в плен государственные структуры и ставит свойственные государству функции принуждения себе на службу. В результате государство начинает вести себя как преступная группировка, действуя в интересах правящего клана.
Можно ли сказать, что в России 90-х, времен Ельцина, существовала конкуренция олигархических группировок, боровшихся за близость государственной власти, а вот при Путине сложилось полноценное мафиозное государство?
История последних 25 лет в России и в Венгрии была разной, хотя результаты получились похожие. Времена Ельцина я бы описал как олигархическую анархию, борьба за власть различных группировок, при том, что государство как таковое оставалось слабым. Это можно описать как комбинацию из нескольких пирамидальных систем, по природе своей во многом мафиозных, патерналистских. При Путине же была выстроена единая пирамида власти или вертикаль власти, если пользоваться его собственной терминологией. У нас в Венгрии было иначе. В 90-е годы у нас сформировалась, пусть и несовершенная, либеральная демократия. Она просуществовала 20 лет, пока после 2010 года не была пущена на слом силами, создавшими мафиозное государство. В России же это произошло путем эволюции прежней олигархической системы. В странах Центральной Азии, скажем, мафиозные государства выросли почти непосредственно непосредственно из прежней коммунистической системы, которую новые автократы, ставшие из первых секретарей президентами, замкнули на себя. Пример другого рода – Украина. Там попытки создания единой пирамиды мафиозной власти, наиболее масштабную такую попытку предпринял Янукович, оказались неудачными, их смели революционные выступления. Но итогом оказался пока не переход к сколько-нибудь нормально функционирующей демократической системе, а скорее неустойчивое равновесие между олигархическими группировками.
Правительство Виктора Орбана объявило пару лет назад политику открытости на Восток, которая включает в себя сближение с путинской Россией. Это чисто геополитический маневр или нечто большее? Орбан чувствует в Путине своего политического близнеца и стремится заручиться его поддержкой?
Автократы склонны поддерживать друг с другом хорошие отношения, если у них нет прямых поводов для соперничества. Это может быть, помимо прочего, материально выгодно. Не нужно соблюдать правила транспарентности сделок, присущие демократическим обществам. Например, контракт с Россией на строительство атомной электростанции в Венгрии был заключен в духе семейного бизнеса, без проведенного по всем правилам тендера. В целом, правила игры здесь просты. Олигархи, приближенные к телу, пользуются всеми возможными выгодами, концентрируя все большую экономическую и финансовую мощь в руках правящего клана. В этом смысле политика открытости на Восток – это путь к формированию выгодного для этого клана альянса возможность заключения новых бесконтрольных сделок. А это, в свою очередь, означает все большую концентрацию власти, потому что в мафиозном государстве власти без собственности не бывает.
Как бы то ни было, нынешние режимы и венгерские, и российские выглядят довольно стабильными. Большая часть населения их поддерживает. Под влиянием популистской политики властей, пропаганды или по иным причинам – другой вопрос. А какие у мафиозных государств есть слабые места? Что их может ждать? Неожиданный крах, долгая стагнация или еще более долгая стабильность?
Еще в 2011 году, спустя год после установления нынешнего режима в Венгрии, у нас была дискуссия о том, способен ли этот режим быть стабильным. Я тогда утверждал, что да, способен. Такие режимы, по сути своей, не идеологические, но они ловко используют идеологию в своих интересах. Например, режим Орбана преподносит себя как национал-патриотический, но его национализм на самом деле направлен не против каких-то других наций, а против тех внутри страны, кто не принадлежит к правящему клану, приемной политической семье, как я это называю, и уж тем более против ее оппонентов. Если взять идеологию путинского режима, то это странная смесь имперского мышления и национализма. Но все это тоже имеет свою прагматическую основу. Скажем, в Европе, в том числе в таких странах, как Венгрия или Чехия, Кремль не ограничивается дипломатией или пропагандой. Там задействована и дипломатия газовой трубы, или, как в случае с Венгрией, атомных реакторов, предоставляющие возможности для взаимного обогащения правящим кланам с обеих сторон. Ну а популистская идеология нужна мафиозным государствам для обеспечения единства в обществе между теми, кто выигрывает от существования такого режима, и теми, кто проигрывает или остается при своих. Это опять-таки характерно как для Венгрии, так и для России и других постсоветских стран. Те, кто в выигрыше, кто относится к правящему клану или его обслуге, выражают свое удовлетворение с помощью идеологических символов. Те же, кто остался чужим на этом празднике, получают дозу идеологической анестезии. Им объясняют, что они часть нации или великого государства, наследники тех или иных традиций и так далее. При этом очень выгодно найти общего врага. В Венгрии в этой роли правительством, развязавшим массированную ксенофобскую кампанию, были использованы беженцы.
А все-таки как насчет слабых мест мафиозного государства?
В начале правления Орбана многие оппозиционно настроенные политики и политологи заявляли, что если его режим столкнется с серьезными экономическими трудностями, то его ждет коллапс. Я с этим не согласен. Тут дело в том, о чем я уже говорил. В достигнутой мафиозными государствами степени концентрации власти и собственности. Те, кто проигрывает от существования такого режима, оказываются лишены возможности самоорганизации. С другой стороны, развитие патерналистских сетей ведет идет к тому, что все большая часть граждан, так или иначе, оказывается в зависимости от правящего клана, работает на него. Все это сочетается с целенаправленной политикой в отношении оппозиционных сил. Они частично маргинализируются, частично приручаются режимом. В той или иной мере включается машина репрессий. В Венгрии в меньшей степени, в России и других постсоветских странах в большей. Но в целом мафиозное государство способно долгое время удерживать стабильность с помощью куда менее жестких репрессивных методов, чем более традиционные диктатуры. Я, к сожалению, не очень оптимистичен, еще и потому, что сейчас мы живем в ситуации, которая играет на руку мафиозным государствам. Ведь популистские тенденции усиливаются во всем мире. Посмотрите на то, что происходит в Турции, на Брексит или на феномен Дональда Трампа в США. И теперь вопрос стоит не об экспорте демократии, как еще недавно, а о том, как не допустить экспорта автократии в те страны, где демократия существует.
Я беседовал с венгерским политологом и социологом Балентом Мадьяром, автором книги «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 13 сентября. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.